православное слово.
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук. Добрый день, Татьяна!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас в институте в основном преподается церковное искусство, но у нас есть такое замечательное маленькое отделение церковного душепопечения для мирян, где мы обучаем людей основам психологии, и вот в рамках этого отделения я преподаю маленький курс библиотерапии.
А поговорим мы сегодня, ну, во-первых, я скажу, что мы обратимся к следующей книге Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь». Не так давно мы говорили о детективе «Тайна моего мужа». Ну, это вызвало интерес. Татьяна, я вам передаю благодарность от слушательниц в первую очередь. Ну, а сегодняшняя тема по материалам книги, ее можно назвать «Скрытое насилие в семье». Вообще о домашнем насилии говорят в последние годы, наверное, все больше и больше. Актуальная тема.
Да, это очень актуальная тема, и судя по тому, с каким запросом приходят наши слушатели, наши студенты, все так или иначе в своей жизни сталкивались с этим, и далеко не все знают, как правильно реагировать. Вот мы последние встречи посвящаем достаточно такой простой современной литературе, но я должна сказать, что Мориарти пишет достаточно грамотно. Она владеет хорошо современной психологией, у нее достаточно знаний, и ее книги являются такой хорошей иллюстрацией тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. И мне нравится в ее книгах то, что она делает акцент именно на таких внутрисемейных проблемах. Потому что вот я когда стала сравнивать ее книги с классической русской литературой, ну, скажем, литературой XIX века, например, вспомним Толстого, Достоевского, пьесы Островского, там действительно есть образы таких вот насильников, безобразников. И для классической русской литературы это тоже была характерная тема. Но затем советская литература как будто бы ушла от масштаба семьи, и она вся стала о масштабе страны. Вот если так вот сравнить с тем, что я читаю из современной литературы, я сейчас параллельно взяла книгу Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Такое впечатление, что эпоха большого террора стала такой нашей коллективной травмой. И если сконцентрироваться на такой вот внешней проблеме, на политической, может быть, вот эти вот проблемы внутрисемейные ускользают от взгляда. Потому что кажется, что вот насилие, террор как бы растворен во всей истории, во всей нашей жизни, но при этом мы настолько на таких вот макромасштабах сконцентрировались, что в масштабах своей семьи и внутри себя не подмечаем черты вот этих вот странных взаимоотношений, которые порождают насилие в семье, а, собственно, с семьи, мне кажется, все и начинается. И сейчас огромное количество разводов по статистике, и даже в православной среде, в церковной среде.
Вот хотела спросить, домашнее насилие в православной семье возможно?
Я думаю, что возможно. Я не хочу приводить здесь как бы реальные истории реальных людей, потому что, ну, как бы рассказано на занятиях, там, рассказано во время такого доверительного общения. Но вот даже в житиях новомучеников есть такие примеры. Две женщины пришли к священнику, и каждый рассказал свою историю. Одна очень грустная, чуть там не слезы льет, и священник уточняет, что у нее случилось, она рассказывает о том, что муж выпивает, и, собственно, жизни никакой нет. А, собственно, пьянство, которое очень распространено в нашем обществе, это проблема очень распространенная для многих семей. В общем, когда общаешься с людьми, каждый может что-то вспомнить, рассказать. Там, если не вот в семье родительской, то вот в ближайшем окружении обязательно что-то такое найдется, вспомнится, всплывет. Пьянство одного, который еще если перерастает в алкоголизм, превращается мучением для второго. То есть для домашнего насилия характерна ситуация, когда один агрессор и выступает в роли агрессора, а второй оказывается жертвой. Если один подавляет, унижает другого, а второй терпит не, в общем-то, незаслуженно, то мы имеем дело с таким вот семейным насилием. Ну, вот женщина рассказала священнику, а священник ее пожалел, а вторая веселая подходит к священнику и рассказывает все то же самое, что муж пьянствует, и священник удивляется, а что же ты тогда веселая? Она говорит, да, батюшка, он обижает, а у меня повод помолиться, у меня столько поводов помолиться, говорит, я молюсь, мне хорошо. Так что отношения, проблема есть, многие это терпят, но относятся по-разному, и в каждой семье и часто священники дают разные как бы советы. Ну вот для того, чтобы...
А вот, может быть, определение сейчас дать? Я Давайте. Прочитаю Википедия, что говорит о домашнем насилии. Это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, словесного, психологического или экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха, вины. Насилие в семье – это также ситуация, в которой один человек контролирует или пытается контролировать поведение, чувства другого. Вот алкоголизм, ну, это, вот кажется, все-таки это болезнь, с одной стороны.
Конечно, это болезнь, это некоторое уже такое изменение организма, перерождение организма, зависимость его от вещества. Но на самом деле тот, кто этим страдает, очень, ну, как бы хорошо чувствует, что он отыгрывается на другом человеке за какие-то проблемы. И действительно, в семье с алкоголизмом проблема взаимного контроля, она возникает, и она звучит более сложно, чем если один человек агрессор, а второй жертва, потому что супруги в такой семье меняются ролями. То жена абсолютно, если алкоголик муж, совершенно зависит от его непредсказуемого поведения и не может ничего предпринять и ничего сделать, то он оказывается беспомощным, и она теперь абсолютно его контролирует, там, следит за бутылками, там, может быть, вызывает врача, там, как-то ухаживает, и, в общем, он оказывается полностью на ее попечении. То есть в этой ситуации модель оказывается еще более сложной, чем просто оскорбление, унижение, там, словесное, брань. Хотя я думаю, что, возможно, и Мориарти несколько упростила историю, показав только одну сторону семейного насилия, потому что главная жертва Селеста, одна из главных героинь ее книги, ее муж Перри, Селеста чувствует, что она тоже себя ведет недостойно. То есть она вот понимает, что что-то и с ней не в порядке, если в ее семье есть насилие.
Вот можно сказать, да, что данный конфликт – это конфликт, в котором виноваты, ну, как часто и бывает, оба.
Да, в любом конфликте надо рассматривать обе стороны и процент участия, хотя жертва внутри себя чувствует как бы груз вины намного больше, чем как бы реально она совершила. Вот эта неравномерность мы можем почувствовать, когда читаем историю Джейн. Она оказалась жертвой насилия, и с этой историей решила, так мне и надо. И, в общем, какое-то внутреннее такое ощущение, что она плохая, что с ней что-то не так, с ней это произошло, и мне поделом. То есть она как бы внутри себя приписала себе больший процент вины, чем как бы на самом деле она несет. А если посмотреть на ее ситуацию широко, и автор так вот, она молодец, конечно, она понимает, в каком контексте надо рассматривать эту ситуацию насилия. Автор упоминает о том, что мать как-то неодобрительно всегда смотрит на свою дочку Джейн и высказывается, что как-то неодобрительно о ее внешности. Дочь с матерью не находится в каких-то таких доверительных отношениях, то есть с ней произошло что-то страшное. Конечно, она глупая девчонка, пошла с подружкой в бар, там напилась и встретила неподобающего мужчину и решила, можно там эту ночь позволить себе немножко лишнюю, но оказалось, что она подверглась такому сексуальному насилию, унижению, оскорблению, и для нее эта история оказалась чем-то таким, что на несколько лет ее просто вот поломало.
Автор книги показывает, как происходит становление жертвы.
Как это происходит, да. Автор книги не просто описывает ситуацию, она рассказывает о всех как бы сопутствующих ей маленьких таких вот компонентах, что влияет. Родительская семья – это раз. Во-вторых, незадолго до этой истории с Джейн решил порвать ее парень. Она думала, что, в общем-то, все идет к тому, что она выходит замуж, и они думают о совместных детях, ипотеке, там и чуть ли не кольца уже покупают. И вдруг ей молодой человек говорит вежливо, что он решил поехать в Европу на год, и что ему нужно развиваться. То есть на самом деле для любой молоденькой девушки, которая первый раз влюблена и первый раз вот у нее такие хорошие, теплые, серьезные отношения, это боль, предательство. Она чувствует себя пустой, вычерпанной. И вот в этом ситуации то, что она думает, что она предпримет для облегчения, оказывается ретравматизации. Совершенно вот четко Лиана Мориарти по таким вот прописным психологическим законам выстраивает логику своего сюжета. С нами очень часто так получается, что, столкнувшись с одной травмой и пока еще ее не пережив, то, что мы начинаем делать, приводит к тому, что травма повторяется. То есть вот мы внутренне устроены так, что опять и опять травмируемся. Поэтому люди, которые столкнулись с некой травмой, им надо быть очень аккуратными как бы, с собой. Вот иметь в виду, что со мной сейчас может что-то такое случиться, нужна какая-то помощь. А Джейн замкнулась и не получила, даже не попыталась получить никакой помощи в своей ситуации. То есть она отнеслась к себе так: бывает, кого только парень не бросает. И автор подмечает, что она даже начинает упиваться этой своей несчастностью, брошенностью. Вот, оказывается, что она удобная жертва для вот следующей ситуации, где можно подвергнуться насилию.
А вот в чем тут ее ошибка? Как правильно было бы поступить?
Ну, во-первых, не делать каких-то резких движений, не пытаться преодолеть эту боль, не преуменьшать эту боль, понять, что то, что с тобой случилось, вот сейчас можно выйти в интернет и найти шкалу стрессов, вот, и оценить то, что с тобой происходит, по этой шкале и понять, насколько ты в зоне риска после того, что с тобой произошло. Потеря любимого – это 100%. То есть как бы ты получил, ну, максимум того, что с тобой могло случиться. Это очень серьезно. Это то, что психика не переварит быстро, то, с чем невозможно быстро справиться. И вот когда говоришь с женщинами, у которых что-то вот такое произошло, даже в течение 2 лет некоторые не справляются вот с такими вот потерями или что-то вот такое совершают, чтобы компенсировать эту потерю, что просто их даже самих потом удивляет и потрясает, что это я такое вот сделала. А вот внутренние ощущения здесь вот... Вот чем больше я занимаюсь темой психологического консультирования, вот таким вот общением и читаю, я понимаю, что главный навык – это уметь находить опору в людях вокруг. То есть не пытаться опереться только на себя, если с тобой что-то произошло.
Все-таки социализация, да, всегда нужна.
Искать какую-то поддержку. И вот для героини этой книги, с одной стороны, происходит, как дети пошли в школу, это для мамочек такой стресс. Но вот интересно, что мама Джейн сказала, у Джейн в результате вот этой несчастной, единственной безобразной ночи, когда она была унижена, оскорблена, возникла беременность, поскольку ей до этого врач сказал, что... ребенка у нее быть не может, она обрадовалась. То есть вот произошло плохое, но вот это плохое дало ей то, чего она не ожидала, хорошее. Врач ей сказал, что у нее детей не будет, что ей очень сложно забеременеть, а у нее есть ребеночек, и она начинает его любить. И вот роль матери, интересно, подчеркнута. Мать говорит: у меня мои подруги возникли, лучшие подруги возникли, когда ребенок пошел в школу. Я там подружилась с мамочками, и вот это мои подруги на всю жизнь. И, казалось бы, Джейн от матери так далека, немножко отстранена, но вот этот вот материнский посыл начинает работать. Она приходит с ребенком в школу, и действительно у нее возникают подруги. Она до этого совсем одиноко живет и как бы изолирована ото всех. Но вот возникают подруги, и это сообщество мамочек начинает ее как-то исправлять и потихонечку вытягивать из той как бы дыры, в которую ее повергло вот это вот насилие.
Татьяна, а как вы вышли на книги Лианы Мориарти?
Ну, я вышла, поскольку оказалось, что это то, что читают сейчас молодые мамочки. Поскольку мне интересен этот круг, у меня моя старшая дочь... сейчас 7 лет замужем, и, в общем, такая молодая семья, и ну, я считаю, что я как мама должна тоже вот поддерживать как-то.
Дочь читала, вы
увидели. Да, а дочь читала, и я выяснила, что как бы в кругу молодых мамочек этот автор очень популярен, и ее читают. И потом оказалось, что у меня есть такая подруга в Америке, но сейчас только через Facebook связи. Я когда упомянула, что я читаю Лиану Мориарти, она прям так поддержала, потому что, оказывается, у них это очень популярный автор, и сериал по ее книгам, как раз вот по «Большой маленькой лжи» снят сериал с очень хорошими актерами. Они смотрят, потому что вот для них вот эта вот тема насилия очень интересно и актуально.
Вот насилие может быть и скрытым. Первое, что приходит на ум, это, конечно, какие-то побои, телесные повреждения, но кто-то отнимает зарплату и выдает ограниченную сумму на карманные расходы, запрещает другому взрослому ходить в кафе, встречаться с друзьями, заходить на какие-либо страницы в интернете. Это тоже насилие.
Да, это тоже насилие. Насилие в семье может быть очень многоликим. Я даже взяла с собой книгу. Я вот параллельно прочитала такую книгу, которая Патрисия Эванс «Не бьет, просто обижает». Если нашим слушателям кому-то не близка художественная литература, но хочется почитать что-то такое, написанное профессионалом на эту тему, то вот я рекомендую посмотреть эту книгу. Она доступная, и в ней случаи, которые можно квалифицировать как семейное насилие, то есть иногда жертва, кстати, вот как в случае с Селестой, Мариарти очень хорошо показала, у нее какая-то растерянность, она не может квалифицировать, описать словами то, что с ней происходит. Вот это действительно такой вот признак того, что в семье что-то не то. Если женщина, а может быть мужчина, чувствует, что он как-то сбит с толку, как будто бы нет в семье системы координат, потому что жертва пытается выстроить свои отношения с агрессором рационально. Ну, если мне там было сделано замечание за то, что я там что-то не убрала, значит, я там попробую выяснить, каковы же у нас в семье правила, что я должна сделать, что я должна убрать, чтобы не получить там брань, упреки. А оказывается, что в семье, где есть домашнее насилие, это вот как бы отличие здоровой семьи. Насилие, на самом деле, агрессия есть в любой семье, и пытаться как-то бороться с любой агрессией – это неправильно, потому что, вот вы, кстати, мне сказали, может ли быть насилие в православной семье. Это такое качество, которое может повернуться как своей плохой стороной, темной, так у него есть и светлая сторона. И я читала у опытных таких вот духовников, мне как бы интересно было разобраться, что гнев, агрессия – это некая такая энергия, горячность души, и в лучшем случае это может быть ревность о Господе. То есть вот желание, такое вот горячее желание преуспеть в вере, позаботиться о чистоте веры, там, я не знаю, как-то беспокоиться о том, чтобы наша православная жизнь была устроена правильно, борьба с грехом. Вот для в таком вот хорошем, положительном варианте это проявляется так. И я тут наблюдала, кстати, вот в реальной жизни православного такого хорошего человека, который, ну, как бы может повернуться той и другой стороной. С одной стороны, это ревнитель такого вот благочестия, того, чтобы правильно все совершалось, но может совершенно несправедливо на кого-то наброситься. Ну, вот как бы тут человек немножечко как бы себя не понимает, себя не знает. Но вот что может быть звоночком и говорить о том, что агрессия и насилие в семье...
Звоночек, то есть можно даже и не задумываться и не обращать внимания.
Да, некоторые не обращают внимания, потому что часто женщины из родительской семьи, привыкнув к тому, что между родителями были вот такие отношения, переходят в семью с мужем и выбирают человека, похожего на эту же, чтобы создать семью по той же модели, что была в ее родительской семье. И получается, что она даже не замечает, что что-то не то.
А все-таки мы говорим, вот она чаще жертвой является женщина.
Ну да, во-первых, чаще является женщина жертвой, а во-вторых, в смысле обращения к психологу и в смысле работы над собой женщины гораздо чаще задумываются. У нас, мы как-то смеялись, что у нас, вот если сравнить Запад и Россию, процент мужчин, которые ходят с женщинами в театр и могут обратиться к психологу на Западе, гораздо выше. У нас к психологу обращаются ровно столько мужчин, сколько привыкли ходить там на концерты и в театр. Посмотрите залы, они заполнены практически женщинами, и мужчин на вот таких мероприятиях вы, как правило, не найдете. У нас вот какая-то такая... нет культуры, чтобы мужчина заботился о себе.
Я даже сталкивалась с таким, что мужчина, идя на какое-то мероприятие, интересуется, а будут ли там мужчины еще кроме него?
Ну да, и естественно, потому что у нас во многих мероприятиях участвуют женщины, и мужчины чувствуют себя некомфортно. Вот. Но вот у Мориарти очень как бы так логично описано, что вот две жертвы насилия, Селеста и Джейн, два человека из совершенно разных миров. Одна самая бедная мама, ну, потому что она мать-одиночка, и вот после того случая, что с ней произошел в баре, она бросила университет, она не получила свой диплом по специальности и вынуждена брать такую бухгалтерскую занудную работу, чтобы хоть как-то обеспечить себя и своего сына. И она всегда просто в белой футболке, в простой юбке, и она дружит с самой богатой женщиной Селестой, у которой все необыкновенное, у ее муж самый состоятельный папа в этом классе, и они могут и себе позволить все самое необыкновенное и дарить необыкновенные подарки. И вдруг они дружатся. Почему? Они обе склонны к тому, чтобы оказываться жертвами. А их третья подруга, Мадлен, кажется некой такой их противоположностью, потому что она такая мамочка, готовая наброситься, если что, на кого-то. И ее называют даже стервой. И весь роман там сопровождают комментарии других мам, потому что начинается все со сцены гибели. Мы сначала не понимаем, кто погиб, и идет полицейское расследование, и все мамочки рассказывают какое-то свое мнение. И вот эта вот их третья подруга Мадлен выглядит одним из организаторов такой вот конфликтной ситуации в школе, которая спровоцировала в итоге вот этот трагический случай, который вот сержант полиции пытается понять, там это было убийство или несчастный случай. Но вот я себе задала вопрос. Итак, две жертвы. Обе выбрали мужчину-насильника. И что интересно, оказалось, это был один и тот же мужчина, но это всплыло только в самом конце романа. Оказалось, что муж Селесты еще и потихоньку ей изменял и пользовался с другими девушками тоже тем, что оскорблял, унижал и причинял боль. И они выбирают в подружке более активную, более такую агрессивную женщину, которая как бы ими руководит. Собственно, они бы и не познакомились, если бы Мадлен их как бы не попыталась подружить, то есть они бы сами по себе такой инициативы не предприняли бы. И Мадлен пытается разрулить всю эту ситуацию. Но если вот другие критерии применить к этой ситуации, задать себе вопрос, пугает ли кого-нибудь Мадлен? Ну, она заставляет как бы держаться.
Мы подходим к звоночку, который да. вот может подсказать.
Может подсказать, с чем вы столкнулись, с какой-то вот такой вот некой гневливостью, агрессивностью в человеке, который присущ его характеру, или этот гнев и агрессивность уже переходит некую черту. Пугает ли она? Какие у нее отношения с мужем? А оказывается, что с мужем у нее теплые, доверительные отношения на равных. Они оба работают, а Селеста не работает, она превратилась в домохозяйку, все зарабатывает муж, и получилось, что Селеста абсолютно зависима от своего богатого мужа. Она не представляет себе размеры его благосостояния. Она не знает как бы его трат. Он вроде бы ей позволяет тратить, но, возможно, то, что она тратит, она, поскольку чувствует, что это чужие деньги, это не ее, она их тратит очень бережливо, как-то очень аккуратно. Там упоминается, что раньше она работала юристом и, собственно, исправлялась с какими-то сложными юридическими проблемами. И, представляете, это спор, да? Это тяжба, две стороны, которые между собой там, пытаются договориться или разрешить конфликт. Она умела все это, она справлялась с этой работой, но сейчас она чувствует, что в голове у нее вата.
Почему-то вот проявилась жертва.
Да,
роль,
да,
жертвы.
Роль жертвы. Она ни в чем не уверена. Она время от времени как бы теряет контроль над своей жизнью настолько, что у нее один из близнецов чуть не утонул в бассейне. Она стояла, и если бы Мадлен не прыгнула в платье и в туфлях и не спасла одного из ее детей, который по недосмотру инструктора начал тонуть в бассейне, с ребенком бы случилась трагедия. Она вот такая вот вдруг стала такой вот невнимательной матерью. То есть она все время ощущает, что со мной что-то не то. А она, вернусь к тому, с чего я до этого начала, понимает, что в семье нет правил игры. Вот в ситуации, когда в семье есть насильник, рациональных, логических правил игры нет. То есть мы не договорились, кто что делает. Мы вот сегодня тебе сойдет с рук, что у тебя там что-то не получилось, а на следующий день за то, что вот там был разбросан детский конструктор Лего.
То есть один берет полностью власть в свои руки.
Да, да. И он. Ему не важны, не важна договоренность, не важны правила. Как раз ему нужна вот эта вот неопределенность, потому что она сбивает с толку жертву. А когда она сбита с толку, он как раз и может продемонстрировать свою власть. И получается, что ему на самом деле это люди тоже по-своему ущербные. Потому что человек, который уверен в своей силе, он не будет сбивать с толку более слабого и доказывать, что он лучше справляется, там, ну, допустим, с какой-нибудь там дурацкой ситуацией, я лучше открываю дверь ключом, чем ты. Ну вот совершенно, да, казалось бы, вот зачем уверенному в себе, сильному мужчине доказывать жене, что вот он с такой ерундой справляется лучше. И потом вот там такая сцена, когда Селеста зовет мужа на помощь, она не справилась с компьютером, начала оформлять какие-то бумаги, и у нее не получилось. Сайт выдает ей постоянно какую-то ошибку. И очень в себе уверенный и довольный муж Перри приходит, и он уверен, что он сейчас поможет, но у него тоже не получается. То есть из-за того, что он не справился тоже с этим сайтом. Он как бы потерпел поражение в этой маленькой истории. Он потом отыгрывается на Селесте. У них должен был быть романтический ужин, там заказана дорогая еда, они должны были отдохнуть от детей и вдвоем покушать, но вместо этого была жуткая потасовка, драка, и потом она опять прячет синяки, а у него на шее царапина.
То есть, получается, вот такому домашнему тирану тоже нужна помощь. Вот как можно ему помочь?
Ну, вот как можно ему помочь? Но на самом деле, как только женщина встает в позицию жертвы, не понимая, и вот в этом вот состоянии сбитости с толку, получается, что она невольно такому тирану подыгрывает. Она не обозначает свои границы, то есть с ней, получается, можно сделать все, а он чувствует все больше и больше власти, и вот Селеста говорит, что мы как будто бы на качелях качаемся. Действительно, ситуация раскачивается. Чем дальше, тем больше.
То есть вот звоночек – это когда кто-то постоянно виноватым оказывается,
да,
а другой всегда прав.
А другой всегда прав, да. И когда вот это все вот так вот нерационально, когда невозможно договориться, когда вместо объяснения поступка идет брань, когда на, как бы на уровне разума не получается выяснить проблему, на самом деле вот насильник чувствует некое такое нарастающее напряжение. И Мариарти это прекрасно описала, потому что Селеста чувствует, что вот сейчас она побитая, у нее есть несколько недель на какую-то спокойную жизнь. А потом она чувствует, что вот что-то вот происходит, ситуация нагнетается, вот все идет опять к очередной драке. То есть она, это не на уровне разума, это на уровне эмоций все происходит. Действительно, насильники чувствуют некое напряжение. Им надо оказаться победителем, чтобы снять вот это вот внутреннее напряжение. И Перри, побив Селесту, на следующий день она встает с красными глазами, потому что она плакала. А он с сияющей улыбкой, и глаза у него ясны, наоборот, белки, как никогда, глаз белые. Ему хорошо, потому что насильник выплеснул вот это вот свое напряжение. И это, конечно, ненормально, когда человеку необходим кто-то, на ком отыграться, сбросить вот это вот внутреннее напряжение и благодаря этому чувствовать себя хорошо. И вот
это тоже заблуждение, у него какое-то свое мировоззрение. И, ну, можно сказать, неправильное понимание жизни и себя.
Ну, да, это на самом деле иррационально, это на уровне характера. Здесь не стоит выяснять отношения и бороться. Здесь надо очень четко выстраивать свои границы и говорить, что это неприемлемо, это не подойдет. Как это проявится в реальной ситуации? Ну, честно говоря, наша жизнь такая, она хитрая и запутанная, и иногда понимаешь, что с тобой как-то так вот несправедливо поступили, но вот приходит в голову, а как же надо было ответить через некоторое время. Но все-таки надо пытаться и хоть как-то высказываться. Иногда может это выглядеть как-то сначала очень искусственно, ну, пока ты не найдешь свою форму реакции, приемлемую в твоей семье. Но со временем этот вот навык можно развить. И на самом деле, если это результат какого-то неправильного воспитания, ну, например, мальчик видел... А иногда бывает и девочка. Кстати, я вот знаю несколько случаев, когда жена вот так вот подминает мужа и начинает терроризировать.
Так психологически.
Психологически, да. Мужу ничего нельзя, она контролирует все финансы, там, мы с мамой решим.
Ну, да. Физически все-таки мужчина обычно сильнее.
Да, да.
Вот. Ну да, частая, наверное, ситуация, мы с мамой.
Да, мы с мамой тут решили, и ты тут помолчи. Ну, в общем, когда нету такого совместного решения, какого-то такого диалога, а что будут делать наши дети, а нет совместного управления финансами, нет совместного решения, а как мы там проведем наш отпуск. То есть вот когда супруги не договариваются, не могут договориться о каких-то таких вот вещах, это тоже вот такие вот звоночки, что что-то неправильно, потому что в семье, где хорошие, спокойные, доверительные отношения, и оба знают количество денег, которые у них есть, и спокойно решаются вопросы о том, ну, как бы находится компромисс, или как это, какой-то мне хотелось то, тебе хотелось это, ну, посовещались и, может быть, нашли третье решение, да, который не заденет ни одну из сторон, и, может быть, даже окажется лучшим, чем я хотела это, ты хотел то, а вот это третье решение может в результате переговоров оказаться и удобнее всем, и как бы никого не задевающим. Но вообще... вот готовность к такому диалогу, это, конечно, говорит о силе личности, силе спокойной, потому что настоящая сила, она спокойна, она миролюбива, она как бы уверена в себе, и ей не надо вот таких вот маленьких унижений другого, чтобы почувствовать себя победителем.
Я вот сейчас думаю, что полезно книги такие читать молодым, чтобы уже заранее видеть, знать, что и как может произойти, быть готовыми. Ну, вот сложно, мне думается, если с таким столкнулась православная семья. Вот что делать, как быть?
Ну, это зависит от опыта обоих.
Нельзя же пойти на разрыв.
Ну, как правило, да, для того, чтобы пойти на разрыв, надо иметь какую-то очень вескую причину. Но сейчас, конечно, огромное количество разводов и в православной семье. Люди не умеют друг друга терпеть и не понимают, как друг друга терпеть. Ну и, может быть, находят совершенно как бы неподходящую пару, потому что, к сожалению, масс-медиа создает некие такие образы. И на самом деле люди, которые ведут себя агрессивно и так вот нарциссически в семье, в фильмах часто романтизируется, героизируется. На мой взгляд, вот такой вот персонаж, как Железный человек, а наши дети там смотрят, да, Марвела и все эти... Он такой эгоист и нарцисс, и он преподносится как некий такой героический человек, и, возможно, кому-то представляется, что это идеал, и по образу этого идеала надо искать себе пару, а можно нарваться очень-очень на такие серьезные проблемы.
А мне казалось, что он просто там герой.
Ну, он очень так обходится где-то жестко и с людьми, и эгоистично. Вот. И вот, вообразив себе что-то, попытаться построить семью, конечно, это очень такое хлипкое основание. И вот смотрите, еще вот очень хорошо показала Лиана Мориарти такую особенность жертвы. Жертва не знает, какая она. Почему она попадается вот в эту историю? Ей нужен кто-то другой, кто будет что-то ей говорить и расскажет, даст ей подтверждение того, какая она. А она сама внутри себя не уверена, и вот только хорошая подруга Мадлен помогает, посочувствовав Джейн, помогает ей понять, что в ней есть интересного, ценного. Джейн задает себе вопрос и начинает рассказывать. А я там думала то-то, а я люблю это, а я на самом деле такая-то.
То есть с подругой надо советоваться?
Ну, не со всякой подругой, но вот здесь Мадлен просто вот помогла. Если иногда, конечно, ну тут вот сказать, пойдите, посоветуйтесь со своей подругой, я бы такого не стала советовать.
С психологом, священником?
С психологом, со священником. Если вы знаете, что человек хорошо как бы разбирается, ну, как бы тоже надо некий опыт, потому что некоторым хорошо бы, чтобы священник или психолог был человек другого как бы психологического склада, потому что можно совпасть с человеком в каком-то таком, например, пессимистическом настрое и вместе там покивать, да-да-да, все плохо, а если человек смотрит немножечко по-другому, да, ты пессимист, а встретил батюшку, который оптимистично смотрит, а батюшка тебе скажет, да что ты, ну посмотри, а вот это у тебя там хорошо, ну что ты тут жалуешься, а посмотри, а детишки-то у тебя хорошие, да, вот некоторым надо такое вот подбадривание, а некоторым надо какой-то, как-то вот там другую дать подсказку. Так что во всем какая-то такая вот нужна мудрость, рассудительность, ну, естественно, и молитва, потому что иногда в порыве огорчения можно подумать, ах, ты такой сякой, да, вот я сейчас прочитаю книжку про домашнее насилие, все про тебя узнаю, пойду действовать по схеме. Конечно, жизнь очень сложна.
Вот я прочитаю слова священника. Я думаю, что самый главный христианский посыл, который может давать церковь, это идея о том, что брак должен быть основан на взаимной любви.
Ну, конечно, на самом деле, вот я со своим таким уже большим опытом семейной жизни смотрю, что реально людям помогло. Самые мудрые мамы в моем окружении – те, кто умеет что-то покрывать любовью. То есть мы будем сталкиваться с конфликтными ситуациями постоянно, но поддержка, тепло, любовь – это то, что лечит, то, что дает возможность проявиться лучшему в человеке. И прежде чем анализировать, надо научиться самому любить. И я думаю, что церковному человеку в этом смысле очень повезло прийти на службу, вслушаться в Евангелие, почитать молитвы и как бы получить опору в таком огромном источнике любви, который есть Господь. Где еще можно почерпнуть и знание о том, что такое настоящая любовь, и почувствовать, что Господь тебя любит. Я думаю, что верующий человек во многих-многих-многих ситуациях чувствовал себя любимым, и имея этот опыт, оперевшись на этот опыт огромной Божьей любви, можно и преодолеть какие-то жизненные ситуации, которые у нас у всех есть. Они сложны, непредсказуемы, странны. Ну и чтение таких книг, как Мориарти, это может быть просто вот познакомиться с чужим опытом, сравнить, как у меня, как у другого. Я просто вот как специалист могу сказать, что у нее описано достоверно. То есть иногда бывают такие дамские фантазии, а здесь, ну, честно.
Ну, близко к реальности.
Близко, да, к реальности, и на это можно опереться.
Да, у нас уже заканчивается время. Мы сегодня об этом решили поговорить, потому что проблема очень распространенная, и важно как можно раньше обратить внимание.
Заметить. Понять.
И что-то предпринять.
Татьяна,
благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Будем еще вас ждать.
Спасибо за приглашение.
Друзья, всего доброго.